Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
В школу с молотком. Как Минпросвещение предлагает выявлять потенциально опасных школьников и студентов? Спасет ли VPN? Роскомнадзор потратит 60 миллиардов рублей на системы блокировки нежелательного контента. Наркоторговля, коррупция и воровство. Почему российское военное командование терпит полковника Пузика по прозвищу «Злой»?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Москвичу Юрию Каховцу суд ужесточил приговор, заменив принудительные работы 5 годами в колонии за участие в уличном опросе «Радио Свобода». Более сурового приговора требовала прокуратура. Адвокат Елена Шереметьева в интервью «Сотовижн» призналась, что она и ее подзащитные надеялись, что суд оставит приговор без изменений. Каховец пришел на заседание без вещей.
Мы не рассчитывали на оправдательный приговор, но мы все-таки рассчитывали, что приговор останется без изменения. Все-таки надеялись на лучшее. Юрий Анатольевич в том числе. Поэтому вот он без вещей. И надеялся, у него работа, у него, которая ждет его. Он не рассчитывал на то, что будет такой итог сегодня.
Адвокат планирует обжаловать решение суда. Юрия Каховца обвинили в распространении так называемых фейков о российской армии по мотивам политической ненависти. Поводом стало участие в опросе «Радио Свобода» 2 года назад, во время которого 37-летний техник по дезинфекции сказал, что войну развязало российское правительство, и оно же должно ее остановить, а также упомянул Бучу и российские удары по торговым центрам в Украине. В апреле 2024 года суд приговорил его к принудительным работам. Журналистка «Русньюс» Мария Пономаренко, находящаяся в заключении по делу о так называемых фейках о российской армии, объявила голодовку. Об этом стало известно 16 сентября на заседании в суде по ее новому уголовному делу. Ее обвиняют в нападении на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Пономаренко протестует против того, что ее поместили в штрафной изолятор на основании 7 выговоров, которые, как она утверждает, были сфальсифицированы. В прошлом году по делу о распространении так называемых фейков Пономаренко приговорили к 6 годам колонии. Оппозиционный активист Виталий Иоффе убит в Санкт-Петербурге 16 сентября. В преступлении призналась 20-летняя квир-персона Александра Синько. По ее словам, Иоффе пытался ее изнасиловать. Она оборонялась. 18 сентября суд арестовал Синько. По версии следствия, она нанесла Иоффе не менее 38 ударов ножом. Виталий Иоффе – петербургский активист. Он регулярно ходил на суды над политическими заключенными и выходил на пикеты против войны в Украине. К 8 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил местного жителя Данила Фомина, признав его виновным в убийстве аспиранта из Габона Франсуан Джаласили. По версии следствия, в августе прошлого года неподалеку от кафе «Бургер Кинг» на улице Малышева между Фоминым и Джаласили началась драка. Фомин выхватил нож и ударил габонца в грудь. Тот скончался. Как выяснилось из опубликованной записи с видеорегистратора, за потасовкой в течение 5 минут из служебной машины наблюдали полицейские. Они не вмешивались и отпускали российские комментарии. Только спустя время решили подойти к месту драки. Полицейских уволили по отрицательным мотивам и возбудили против них уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Московский гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве. По версии следствия, в феврале этого года Пашаев убедил мужа создательницы марафонов желаний Елены Блиновской Алексея, что сможет за вознаграждение освободить их от уголовной ответственности. Блиновскую обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег, а ее мужа – в пособничестве. Следствие утверждает, что Алексей Блиновский передал Пашаеву не менее 18,5 миллионов рублей, а также 300 тысяч долларов. При этом бывший адвокат – действующий военнослужащий и принимает участие в войне с Украиной. В таком же статусе находится и Алексей Блиновский. В России заработал сайт единого реестра воинского учета. На нем указано, что сейчас проводится проверка реестра в 3 российских регионах – Республике Мариэл, Сахалинской и Рязанских областях. На это обратил внимание пользователь коллективного IT-блога «Хабар». В апреле 2024 года Владимир Путин подписал закон о приравнивании электронных повесток к бумажным. По нему для призывников, получивших повестку и не явившихся в военкомат, будет запрещен выезд из России. Рассылка повесток начнется с 1 ноября, через месяц после начала осеннего призыва. А 16 сентября Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии на 180 тысяч человек, до 1,5 миллиона военнослужащих.
На днях 13-летний подросток с молотком напал во время урока на педагога и одноклассников в Челябинской школе номер 68. Пострадали трое детей и 57-летняя учительница, которая пыталась ему помешать и защитить учеников. Возбуждено два уголовных дела – об организации убийства, а также о халатности, ведь мальчик каким-то образом смог пронести оружие в учебное заведение. Подобные новости из России в последние годы перестали быть редкостью. Министерство просвещения даже разработала методички по выявлению потенциально опасных школьников и студентов, демонстрирующих деструктивное поведение. Одним из маркеров такого поведения названа поддержка учащимися геополитических соперников России. Это была цитата. С подробностями Роман Перл.
Утром 16 сентября Роман, 13-летний ученик, зашел в здание 68-й школы. В его рюкзаке было два молотка, нож и пневматический пистолет. Охрана школьника не остановила. Вероятно, металлодетекторы были отключены, а мальчик всем видом показал, что опаздывает на урок. Он зашел сперва в туалет, надел футболку немецкой рок-группы, чье название можно перевести как «никакой жалости к большинству», и отправился в класс. Войдя, он выстрелил из пневматики, затем напал на ребят и учительницу с молотком. Получив отпор, бежал и попытался себя искалечить. После происшествия журналисты сообщили о манифесте, который опубликовал подросток. В нем сказано, что школа создана, чтобы молодые дети становились рабами, также упомянуты Третий Рейх и свобода слова. На видео с допроса Рома говорит, что собирался транслировать происходящее в прямом эфире, чтобы все видели, но не получилось. Позже появились предположения, что поводом для нападения была месть. Одноклассница измазала его косметикой за несколько дней до нападения. Остальные смеялись над этим. Ранее подросток лечился в психоневрологическом диспансере. Соседи рассказали, что у Ромы не было друзей, и он почти всегда появлялся с родителями. Парень даже оставлял объявления в соцсетях о том, что ищет друга. По данным МВД, за 5 лет в России произошло 70 случаев нападения школьников в учебных заведениях с использованием оружия. Для профилактики таких преступлений Министерство просвещения разработало методички по определению потенциальных малолетних агрессоров. В них сказано, что педагоги должны обращать пристальное внимание на татуировки, личные вещи, разговоры и записи в соцсетях. В частности, изображение солярных символов, так называют знаки, которые схематично изображают солнце, может свидетельствовать о разрушительной националистической идеологии, приводящей к насилию. А вот о тяге учащегося к политическому экстремизму, по мнению Минпросвещения, свидетельствует непризнание органов государственной власти, государственных праздников, поддержка геополитических соперников России и, цитата, «агрессивный отказ нашей стране в статусе тысячелетней цивилизации». Возможно, для тети и дяди, сидящих в высоких кабинетах, гораздо важнее быть в государственническом тренде, чем помогать таким, как Рома из Челябинска, не оставаться наедине с собственными проблемами. Гораздо проще объявить охоту на тех, кто шутит над Днем народного единства, чем организовывать службы психологической помощи и придумывать в регионах интересные занятия, в том числе и для трудных подростков.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. Я созвонилась с председателем профсоюза «Альянс учителей» Даниилом Кеном и попросила его дать оценку рекомендациям Минпросвещения по выявлению деструктивных поведенческих маркеров у школьников и студентов.
Очень важен контекст, в котором все это происходит. Сама по себе идея обращать внимание на то, что заботит молодых людей и школьников, каких взглядов они придерживаются, что они пишут, что они читают, и выявлять какие-то потенциальные риски для них самих и риски совершения преступлений. Эта идея абсолютно на поверхности, она здравая, но очень важен российский контекст, в котором это происходит, в котором, по крайней мере, последние лет 7-8, по крайней мере, с того, как прошла мощная волна митингов после расследования «Он вам не Димон». В российских школах очень тщательно следили за тем, что школьники пишут, на что они подписаны, что они читают. Была и есть довольно такая большая кампания нескрываемых угроз, что школьников могут привлекать к ответственности, что будут вызывать родителей, что будет внимание полиции, что у них будут проблемы с поступлением в вузы и так далее. И, конечно, уже просто выросло целое поколение школьников, кто привык, что государство за ними следит, и в большей степени эта слежка не за какими-то потенциальными там, террористическими или экстремистскими угрозами, а слежка за политической лояльностью. И вот те публикации, которые сейчас есть об этой новой методичке, которые цитируют ее, они прямо указывают, что в частности там будет контроль за школьниками, которые там, не дают должного какого-то внимания государственным праздникам и так далее. То есть какой-то потенциальный, допустим, отказ пойти на мемориал или посещение какого-то урока, посвященного какому-то государственному празднику и так далее. Все это ставит школьников под угрозу, и ничего общего с противодействием экстремизму это не имеет.
А вообще из этих методичек понятно, и учителям-то объяснили, а что такое это самое деструктивное поведение? Что это за деструктивные маркеры?
Выросло поколение учителей, которые тоже прекрасно понимают, что от них хотят. Другое дело то, как они к этому относятся, стараются они это добросовестно выполнить и сдать администрации школы, возможно, полиции тех детей, которые иначе мыслят, чем от них требует государство, или они относятся к этому спустя рукава. Как правило, учителя получают вполне такие конкретные указания, какие картинки искать, подписки на какие группы смотреть, искать своих учеников среди подписчиков определенных групп и так далее. И это тоже такая страшная, на самом деле, вещь для российской школы и для общества в целом, когда государство подчиняет учителей и заставляет их выполнять такую, по сути, не преподавательскую, не человеческую какую-то функцию, а сугубо полицейскую, и возлагать это на учителей.
А у учителей-то вообще будет время на это? Когда они должны заниматься слежкой за учениками? Ну, я понимаю, что можно обратить внимание на какую-то не такую, например, одежду или символику, когда ученик, школьник или студент, вот они пришли в класс или аудиторию. Но когда у учителя будет время мониторить социальные сети, какие-то группы, это его обязанность теперь?
Это, к сожалению, риторический вопрос. У учителей, как и у всех людей, 24 часа в сутки вопрос, на что потратить. Государство и администрация школ объясняют им, что это приоритетная вещь, что можно чему-то не уделить время, что-то не успеть сделать, ничего страшного, но есть вот какие-то отчетности, какие-то работы профилактические, в кавычках, по экстремизму, и учителям объясняют, что вот это точно надо сделать, сдать вовремя, и, конечно, когда это просто как бы в плане приоритизации ставится на одно из первых мест, то, конечно, учителя это находят на это время.
Ну, вообще, как известно, школа – это отличная, и вузы – отличная питательная среда для субкультур. И это нормально. Среди молодежи много развивается самых разных субкультур. Вообще, российским преподавателям объясняют, какие из них опасные, какие безопасные. Вот пока вы работали в школе, были ли у вас какие-то специальные методички?
Я не работаю в российской школе последние 4 года. И мне кажется, очевидно, что за это время такая тенденция происходит к такой советизации, к ужесточению. Вот все законы, которые принимаются, когда не только какие-то действительно около какие-то криминальные, даже чисто по эстетике субкультуры объявляются незаконными, например, Child Free или что-то еще, и подписка на любую тематическую группу, совершенно безобидную, может оказаться через полгода или через 2 года, каким-то деянием, о котором школа сообщит в полицию. Поэтому не так важно, что конкретно сегодня государство объявляет деструктивной идеологией или деструктивным движением. Важно, что молодое поколение воспитывают в том, что за ними следят, и им угрожают, и от них требуют быть правильными.
Какие вы видите риски, и видите ли их в том, что вот такие рекомендации, методички приведут к каким-то ошибочным обвинениям, подозрениям учащихся и школьников, и студентов, и какой-то чрезмерной бдительности по отношению к ним со стороны педагогического состава?
Школьники и студенты находятся в такой особой группе риска, потому что за ними есть тотальное внимание, и государство за ними следит. И, конечно, могут быть множество случаев, когда у них будут проблемы, из-за того, на что, даже не то, что они пишут, а что они читают или на что они подписаны в интернете. И к тому же есть реальная угроза каких-то террористических атак или каких-то развития экстремистских каких-то идей и поступков, но просто потому, что государство одновременно с тем, что оно угрожает молодым людям, оно делает ряд вещей, которые способствуют тому, чтобы какие-то такие вещи происходили. Это, ну, какие-то вещи на поверхности. Это, безусловно, полицейское насилие, которое процветает в России. Это цензура, это война, это какая-то такая глорификация насилия там, ЧВК Вагнера уже там в прошлом, но каких-то вот банд-формирований, которые воюют на стороне России, российской армии, все эти военные, которые ходят по школам. Такой культ насилия, культ сильного государства и при этом отсутствие социального лифта, каких-то перспектив, понятного будущего. Конечно, все это толкает экономический кризис глубокий, все это толкает большее количество молодых людей, чтобы они совершали какие-то опасные для них самих и окружающих вещи.
Кстати, о реальных угрозах. А к ним-то готовы в школах, в вузах? Вот буквально на этой неделе мы опять все стали свидетелями трагедии, которая произошла в Челябинске, когда мальчик пришел в школу с молотком, и никто не смог предотвратить это происшествие.
Таких преступлений и таких происшествий трагических стало больше. Это просто, я сейчас не приведу цифры, но это статистика открытая, что их стало больше в учебных заведениях в России. Но могу только повториться, да, государство создает условия, в которых это может происходить. Школы понимают, что им важнее администрации школ отчитаться о том, что они делают правильные вещи, следят за политической лояльностью со стороны детей. У школ предотвращать такого рода преступления возможностей довольно мало до тех пор, пока государство потакает таким настроением и создает для них благоприятную почву. Это не решается просто вот каким-то дополнительным охранником, закрытой калиткой и так далее. Школа не должна быть тюрьмой. Школы более-менее открытые учреждения. И такие вещи должны решаться какой-то государственной разумной политикой, а не решетками и охранниками.
Это был комментарий председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена. Россия и Украина за 2.5 года полномасштабных боевых действий потеряли убитыми и ранеными более 1 000 000 человек. Такие оценки дает The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на осведомленные источники пишет, что число погибших украинских военных составляет около 80 тысяч, пострадавших 400 тысяч. В вооруженных силах России убиты примерно 200 тысяч человек, ранены тоже 400 тысяч. Российскую армию при этом продолжают сотрясать скандалы. В середине сентября российские Z паблики начали активно распространять видеозаявления двух российских военнослужащих о наркоторговле в полку. Сообщается, что вскоре после этого их отправили на штурм, откуда те не вернулись, рассказывает Роман Перл.
Это сообщение, как вы понимаете, я записываю, потому что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма.
Кадры с двумя российскими военнослужащими появились в Z-каналах на прошлой неделе. Сергей Грицай по прозвищу Эрнест и Дмитрий Лысаковский, которого называли Гудвин, критиковали командира полка по фамилии Пузик, да и всю верхушку российской армии. Они обвиняли офицеров в ведении договорной войны с Украиной и даже в наркоторговле.
В частности, некто Сергей Вячеславович Смолкин со своей замечательной девушкой Кристиной Леонидовной, знает, как вы там по фамилии, занимается торговлей наркотой, с которой, безусловно, имеет процент все командование. Ну, как минимум, старшее, да?
Лысаковский утверждал, что военные врут о своих достижениях, и значительная часть захваченных населенных пунктов на самом деле не была захвачена. Лучшие подразделения расформировываются, как это произошло с его отрядом БПЛА дальней разведки. А неугодных посылают на так называемые мясные штурмы, с которых обычно не возвращаются.
Если вдруг случится так, что с нами что-то пойдет не так, не тем боком, если мы оттуда не вернемся, или хоть один из нас не вернется, то второй даст показания, почему получилось так, а не иначе. И если мы не вернемся оба, значит, эта запись будет доказательством того, что мы оказались правы.
Лысаковский и Грицай не вернулись. Их убили в Донецкой области украинские военные. А в сети началась настоящая информационная война между Z-пабликами с одной стороны и пропагандистами с другой. За Пузика вступился даже Владимир Соловьев.
Вы вообще кто? Вы ошибаетесь и врете, сволочи! Еще и клевещете. И вопрос, кто вас подпускает к линии фронта?
Скандалов в российской армии, воюющей в чужой стране, становится все больше. На этой же неделе стало известно о Сергее Егорове из Якутии. Его жену убили, пока он воевал в Украине. Сергей решил вернуться, чтобы заботиться о приемной дочери. Но в военкомате ему пригрозили принудительно вернуть на фронт. А в органах опеки и вовсе заявили: отдавайте дочь в детдом и езжайте защищать родину. The Wall Street Journal оценивает количество потерь российской армии в 600 тысяч человек. 200 тысяч из которых погибли, а 400 были ранены и не смогли вернуться на фронт. Оставшихся российскому руководству явно не хватает для участия в наступлении. Жены военных говорят, что не видят своих мужей уже годами. В эту субботу они собираются выйти к Минобороны.
Чтобы пообщаться с министром обороны и все-таки вернуть наших мужчин домой живыми, целыми и невредимыми, пока это возможно. Потому что их психологическое состояние также вызывает массу сомнений, массу тревог и беспокойств.
Впрочем, девушка, закрывающая лицо, не говорит о прекращении войны. Она предлагает Министерству обороны вернуть тех, кто уже долго на фронте, а вместо них набрать еще мужчин. Пусть другие повоюют.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи с нашей студией военный эксперт Игорь Левень. Игорь, здравствуйте.
Да, приветствую.
С вашей точки зрения, можно ли говорить, что затянувшиеся военные действия всегда и везде неизбежно приводят к появлению каких-то коррупционных практик? Не только, причем вот на гражданке в мирной жизни, но и за линией фронта.
Коррупционные практики появляются всегда там, где у вас наименьшее количество демократии и прозрачности. Военные структуры, они максимально недемократичны и непрозрачны. Когда у вас происходит война, и все можно списать всегда, ну, война и боевые действия, целесообразность, необходимость и так далее, у вас вот эта непрозрачность вводится в абсолют. Ну, то есть, например, от военачальника ожидается, чтобы он решал военные задачи. Это самое главное. В сухом остатке от него больше ничего другого не ожидается. То есть командование может скрыть глаза на многие там прорехи, грехи, какие-то там скверные характеры, ну так, тут утрированно. Вот, если он решает боевые задачи. Если при этом где-то там разворовывается, процветают какие-нибудь полевые бордели, где-нибудь торговля наркотиками происходит, какие-нибудь такие вещи, это уже высшее командование не интересует. И в демократических государствах существует как бы все-таки контроль общества, есть специальные структуры, социальные структуры, которые в том числе есть обратная связь с армией, с вооруженными силами. Но даже, скажем, вот в демократиях западных государств, это как армия, это везде авторитарные, не авторитарные, а вертикальные вот, структуры, не демократические, там тоже процветает коррупция. То есть коррупция процветает везде, в любых таких структурах. Мы говорим про Россию и тем более про войну, еще войну такого масштаба, которая, ну, ее не было со времен Второй мировой войны, то, конечно же, тут все это можно возводить просто в абсолют, умножая в 10 раз.
Вот эти военные, которые, судя по всему, уже погибли, и которые записали свое видеообращение, обвиняли командира и в коррупции, и в поборах, в наркоторговле, в отправке в смертельные штурмы, они были уже не первыми. По вашим наблюдениям, по вашим сведениям, насколько вообще распространены подобные обвинения в российской армии, и как часто они оказываются правдивыми?
Мы постоянно об этом слышали, знали, наблюдали. Но вы понимаете, есть большая разница, когда эти так называемые мясные штурмы отправляют простых рядовых солдат, всегда можно списать на это, ну, что-то где-то там испорченный телефон или конкретный случай, эксцесс и так далее. А эта история уникальна тем, и почему она такой вот как бы огласке была придана, то, что это были не просто рядовые какие-то деятели, даже не просто какие-то там офицеры среднего звена. И даже не какие-нибудь медийные, а очень медийные. Это, ну, фактически ломы были, лидеры мнений, плюс уважаемые в Z-среде, вот, вот этой, которая поддерживает войну и так далее. То есть, и они фактически озвучили в своих предсмертных этих вот записях характерные черты, которые как раз приписывали вот российской армии, ну, как ямы, казни, мясные штурмы. Ну, казни, имеется в виду, когда посылают фактически в один конец неугодных. Вот, торговля наркотиками и вот эти все коррупционные схемы. Ну, такие, ну, это даже нельзя называть совсем коррупционными схемами, понимаете? Одно дело коррупционная схема, В Израиле тоже есть коррупция, коррупционные схемы. Но тут как бы уровень такой, вы знаете, вот когда у вас есть в древние времена вот, нашествие варваров, и есть эти варлорды, которые осели на земле где-то, вот они делают какую-то совсем жесткую дичь. Здесь очень похоже на это, то есть когда у вас фактически военачальник занимается торговля наркотиков, и даже они не просто совершают торговлю наркотиков, там есть целая схема, то есть там есть люди конкретно, которые занимаются, то есть есть те, кто получают с этого определенный процент, и есть те, кто это все покрывает. Это все вершина айсберга на самом деле, потому что мы хорошо знаем, что во многом война, которую Кремль развязал в 2014 году против Украины, это в том числе разграбление Донбасса, мы знаем, что мы спиливались заводы, начиная от маленьких копан на каких-нибудь вот этих больших шахт, ну и до всех предприятий, и увозились в Россию еще с 2014 по 2022 год. Все это происходило, естественно, нелегально, коррупционно. Сама как бы ЛДНР, ДНР были нелегально созданы, и Россия не признала, что там находится. То есть там все прекратилось. И даже если мы берем, препарируем всю систему вот тамошнюю, ну, оккупированный Донбасс, если посмотреть даже на элиту, ну, тот же Пушилин, это что, МММ, это были вчерашние мошенники, вчерашние бандиты вот разного уровня, ну, особенно как раз Донбасс прославился своими бандитскими группировками, которые Кремль их аккумулировал, ну, ФСБ и так далее. И поэтому это не какая-то уникальная ситуация. Просто война такого масштаба не позволяет, как я уже сказал, умножить это в 10-13 и сделать еще более схем. Ну, и это еще касается того, что захваченная территория, куда приходит Россия как раз вот на юге Украины, на Донбассе, вот это позволяет им вот расширять свои эти вот схемы, используя не то, что получилось разрушить, не то, что получилось уничтожить, население, которое получилось взять свой контроль там и так далее. Ну, даже просто банально можно нереальный распил устраивать, просить у Кремля деньги на восстановление какого-нибудь очередного полностью разрушенного населенного пункта. Ну, естественно, пустить на восстановление 20%, 80% положить себе в карман. Это самое, опять же, поверхность айсберга.
Или сказать, что в него прилетел дрон или какой-нибудь артиллерийский конечно, снаряд, и все надо восстанавливать заново.
Конечно. Всегда можно потом все списать, что куда-то что-то прилетело и что-то где-то взорвалось. Вот война позволяет идеально все вещи делать. Можно, ну, самая простая коррупционная схема в войнах, до масштабов, которые в России происходят, вот там, в российской армии, это детский сад. Это когда вы просто торгуете оружием и просто списываете, что оно было использовано. И вы никак это не поверите, вы никак не можете узнать, сколько куда гранат было использовано, потому что никто не ходит за солдатами и не считает у него количество гранат у него в подсумке.
Игорь, скажите, пожалуйста, тем не менее, на ваш взгляд, что сейчас должно произойти? Это же скандал. Были приведены какие-то конкретные сведения, конкретные факты. Должен ли кто-то их проверять? Не знаю, военные следствия. Должны ли и могут ли наступить какие-то последствия для командиров? Ну, давайте представим себе идеальную какую-то ситуацию, не знаю, и что будет вот в этой ситуации, в неидеальной?
В идеальной ситуации вся эта система была не такой, и Путин бы не начал бы эту войну. То есть нужно что понимать, что мы не можем как бы говорить о том, что вся система она была гнилая, но конкретно здесь у нас есть один вот кейс, который мы можем исправить. Система характерна, любая система характерна тем, что она сама себя воспроизводит и сама себя сохраняет. Поправьте меня, я не проверял, может быть, я ошибусь, но, по-моему, Соловьев уже его как-то этого пузика, который злой, который отправил на местной штурм их этих двоих, по-моему, Соловьев уже как-то его там защищал и как-то его там записывал какую-то передачу, что-то такое, что-то там было. Вот. Нет, это же, ну, это российская армия, мы хорошо знаем, что, вот, например, те, кто сейчас иллюстрируют из окружения Шойгу после того, как его сняли, их же иллюстрируют не за эти. Ну, не за неэффективность или что-то такое. То есть конкретно...
А за лояльность вы считаете, что вот эти коррупционные
дела... Лояльность неугодные, да, конечно. Просто статья за коррупцию, она идеальна, как в России там на таком уровне воруют все, когда вам нужно просто убрать неугодного чиновника или военного деятеля высокого уровня, вы легко можете убрать его как бы за коррупцию, потому что найти не коррупционера просто физически невозможно.
Хорошо. А вот в условиях войны, ну или как там в России говорят, специальной военной операции, для военного командования, руководства, что является большим проступком командира? Ну какие-то там вот содержание притонов, воровство или ложная отчетность о боевых успехах? Как вот это было, если верить в истории с захватом Лысовки, который не произошел?
Ложная отчетность, конечно же, потому что любая армия, даже если она... Ну... прогнившая и со скрипом работает, она должна работать по принципу решения боевых задач. Потому что если я вышестоящий командир, то у меня вот лежат два эти рапорта, которые вы назвали на столе, вот тот рапорт, где продали, меня очень интересовать не будет. Я бы уже даже его одобрил, на самом деле, с точки зрения российского генерала и так далее. А вот рапорт, что мне врут, насчет занятых, там, захваченных и так далее. Вот это да, это критическое решение боевых задач. И меня бы интересовало, чтобы мне не врали, то есть не доносили вот, ну, то, что действительно происходит.
Хорошо, но в таком случае, на ваш взгляд, как ситуация с вот этой ложной отчетностью, она, ну, по захвату Лысовки той же, отражает общие проблемы российского командования на фронте? Они вообще влияют? Вот люди, которые сидят в штабе, могут влиять на то, что происходит на земле, условно говоря? Они понимают, что там происходит на самом деле?
В той или иной степени, конечно, понимают. Но все-таки мы же понимаем, что речь идет не про начало 19 века. Вот, когда у вас, если гонец с письмом не доехал, то вы сидите, можете сидеть целую неделю, ничего не понимая и, ну, в неведомом. Нет, понимают, конечно, вот, но не на таком макроуровне. То есть вы понимаете, тут же важно для Кремля глобально, если поднялись с такого уровня, Кремль, да, эти люди, которые там сидят, Генштаб, им глобально ведь им не имеет значения, захвачен Нью-Йорк, населенный пункт или не захвачен, никто никогда не слышал и не знал. Да, или какая-нибудь Маринка, которая была захвачена Россией, была стерта вообще в пыль, ее не существует. То есть это просто, даже не руины, там сами руины рассыпались именно в песок, это стало просто как плоское поле. Это вообще не интересует никого в Кремле. Их интересует процесс. Им важно, чтобы война продолжалась в Украине и не ушла за пределы Украины. На уровне этого Белоусова, например, данного министра обороны, его не интересует, занята Маринка или не занята Маринка. Ему это неинтересно абсолютно. Вот, ему плевать. А вот там, на местах среднее звено, мы видим, понимаем, они понимают, что завтра их могут, например, все это прекратить. Я уверен, что люди не идейные. Они принимают запросто, вот как бы хозяева в Кремле могут это все лавочку прикрыть. Они же все верят в договорнички, в теории заговора. Будет договорничок между Западом и Россией, все это прикроют, и их все куда-нибудь, в лучшем случае, если не иллюстрируют, то куда-то отправят. Надо успеть, наверное, награбить и построить свои, как бы, схемки там, вот, чем они занимаются.
То есть вы считаете, что это миф, будто Путину докладывают что-то хорошее, о том, какие успехи делают российские военные на фронте, и он не знает никакой альтернативной информации, да она и никому и не нужна, потому что, как вы сказали, война ведется ради самой войны.
Докладывают, конечно, но не такой уровень. Тут нужно понимать, что мы более широкими мазками. А он как-то, кстати, Путин, по-моему, полгода или даже больше назад сказал, у нас все идет хорошо, вот у нас захвачены большие территории, а там широкими мазками чуть ли не от Одессы до Харькова назвал, без Одессы и Харькова, потому что он хорошо знает, что Одесса и Харьков не захвачены. Ну, то есть его не интересовали, опять же, уровень каких-нибудь сел конкретно. То есть вот просто он знает, что юг захвачен, там идут боевые действия. То, что там продвинулись на 5 километров вперед, 5 километров назад, это не тот уровень, который Путина не интересует. Ну, как бы это ему и плевать, по большому счету.
Но ему война нужна ради самой войны? Или он действительно, как вы думаете, держит какую-то картинку идеальной большой вот этой России, которая наследница империи и Советского Союза, и вот всех сейчас он соберет назад под свои вот эти... ручище.
Это же про это было сказано, и про мюнхенскую речь Путина, и про все эти ножки Буша, от городских легенд до более, ну, объективных и реальных, как бы, каких-то вот вещей, изречений о том, что развал Советского Союза до самых страшных геополитических катастроф, вот, и там, то, что русский народ оказался разделенный, вот, самый единственный большой, который разделенный был по разные стороны границы и так далее. Но это же из песни слов не выкинешь, это все сказано. Но вместе с тем Путин сиборит, это хорошо известно, ну, по всем этим расследованиям, дворцы его и так далее. Это запредельно роскошная жизнь. То есть он любит хорошо жить, это хорошо поняв. Вот. Очевидно, что в 22-м году они рассчитывали очень быстро провести, так что называется, спецоперация, чтобы все быстро закончится. Вот, воевать и так настолько долго, настолько много, вот, сжигая всю свою армию, буквально, в прямом смысле слова, сжигая технику всю советскую, накопленную и так далее, они не рассчитывали. То есть как-то он с этой, как бы, войны хочет соскочить, но, оставив награбленное, естественно, соскочить, но сохранив за собой и Крым, и Юг, и Донбасс, это как минимум. Ну и, конечно же, там по Конституции России они же аннексировали, в том числе, и Запорожье, и Херсон, это тоже территория, как бы, России с их точки зрения. Вот, сохранив это за собой, и плюс еще как приятный бонус, это там демилитаризация Украины, чтобы урезать ее армию, допустим, какой-нибудь внеблоковый статус, чтобы она не уступала в НАТО и так далее. Вот. То есть, вы хотите на двух стульях сразу сидеть, как бы, и соскочить с этой войны, как-то все закончить ее как-то, но при этом так, чтобы сохранить лицо и сохранить награбленное.
Но это, судя по всему, не получится у него никак в текущих обстоятельствах.
Да, не получится. Мне кажется, что они прекрасно об этом понимают, и он прекрасно это понимает. Но все эти чехарда, перестановки, то, что Шойгу убрали, Белоусов поставили и начали чистить всю команду, которая годы сидела, занималась там, это все с этим связано. Если бы у него все хорошо было, он бы не трогал бы Шойгу, ну, так как он лоялен. Вот, он бы его не трогал.
Давайте все-таки от Путина вернемся к Пузику, с которого мы начинали. Вы сейчас как оцениваете шансы на то, что против него возбудят в России уголовное дело? Вот за все то, что он совершал и совершает сейчас на фронте?
Я бы не хотел гадать. Это как гадать на кофейной гуще, потому что, как я уже сказал, в России, если, допустим, кого-то привлекают за коррупцию, это не за коррупцию, коррупция — это всего лишь повод. Ну, ты должен понимать такую вещь, что этот злой, этот Пузик, он же не сам по себе. Кто он там у нас? Командир полка. Полка. То есть это даже не командир дивизии. То есть есть люди, которым он подчинен. Но они тоже не в вакууме существуют.
Но они что же его прикрывают, связанные... вероятно?
Да, переплетенные. То есть это вы не можете просто взять и одного убрать. Это значит, надо и других потрамушить. И такие системы, они характерны круговой порукой. Как смогли разворошить всю систему Шойгу? Убрали его самого, выделили абсолютно, поставили совершенно другого человека. И дальше начали уже саму систему убирать. Здесь тоже, если как бы, речь идет уже, то как-то подвинут, уберут этого вот злого, то это значит, что должны быть подвинуть там и командиры дивизии, и других там вот, и которые на местах там. Ну там, опять же, система вся с интеграцией первого-второго корпусов ДНР, ЛНР в российскую армию, ну, после аннексии и так далее, все эти вещи. Вот, даже большие схемы выстроены. Надо сказать, именно по этой причине он послал их на верную смерть, потому что они, Ника, будучи людьми грамотными, людьми, ну, старыми еще, вот, давно этим всем занимались. Хорошо знали всех этих схем, но, видимо, он просто понимал, что они слишком много знают, там решил их убрать.
Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Военный эксперт Игорь Левин был на связи с программой «Человек имеет право». Роскомнадзор намеревается потратить почти 60 миллиардов рублей на систему блокировки нежелательного контента в интернете. Такая сумма указана в федеральном проекте инфраструктуры безопасности. За эти деньги чиновники хотят модернизировать существующие ТСПУ. Это технические средства противодействия угрозам, а также разработать и установить новые средства. На создание российского аналога великого китайского фаервола должно хватить 5 лет. Роман Перл поделится некоторыми техническими подробностями.
Точная сумма, которую Роскомнадзор собирается потратить на масштабное обновление системы блокировки – 58 миллиардов и 970 миллионов рублей. Официальная причина, которую чиновники прописали в пояснительных записках – растущие объемы интернет-трафика. Технические средства противодействия угрозам, ТСПУ, устанавливаются на сетях всех операторов связи с 2019 года. Именно тогда вступил в силу закон о суверенном Рунете. Они фильтруют весь трафик, проходящий через сети, и блокируют доступ к запрещенным ресурсам, либо замедляют его. Операторы связи не управляют этим процессом и часто попросту не знают, что именно делается на их сетях. Роскомнадзор утверждает, что модернизация необходима из-за роста объемов интернет-трафика и развития сетей. Обновленная система должна стать более эффективной в борьбе с обходом блокировок, в том числе через VPN-сервисы. По оценке экспертов, новые ТСПУ смогут лучше обнаруживать и блокировать работу VPN. В результате доступ к онлайн-запрещенке станет дороже и сложнее для пользователей. Технически ТСПУ – это программно-аппаратный комплекс, который состоит из серверов и специального программного обеспечения. Система анализирует интернет-трафик с помощью так называемых сигнатур – шаблонов, которые помогают распознавать подозрительные или запрещенные ресурсы. Модернизация даст возможность блокировать новые виды VPN. Компанией, отвечающей за внедрение ТСПУ, является DCOA – данные Центра обработки автоматизации. Ранее 49% компании принадлежало холдингу Алишера Усманова. Но в 2022 году структура владения изменилась. Фамилии нынешних хозяев великого русского фаервола держат в секрете. Оборудование для системы ТСПУ поставляет дочерняя компания «Ростелеком». По данным аналитиков, Роскомнадзор активно запрещает доступ к различным веб-ресурсам. Только во второй половине 2023 года было заблокировано более 130 тысяч сайтов, из которых около 26 тысяч заблокировали за распространение якобы ложной информации о военных действиях в Украине. Модернизация ТСПУ даст возможность улучшить эти показатели. Улучшить, конечно, с точки зрения Роскомнадзора. При этом ведомство имеет право блокировать ресурсы во внесудебном порядке. И, судя по всему, жертвами чиновников становятся не только те сайты и сервисы, которые нарушают законы. На прошлой неделе, например, Роскомнадзор заблокировал ускоритель Ютуба, который помогал обходить замедление видеохостинга, при том, что сам Ютуб не является запрещенным ресурсом и доступ к нему не ограничен.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами создатель VPN-сервиса «Окно в Европу» Федор Горожанко.
Здравствуйте.
Федор, здравствуйте. Да, ну вот Роскомнадзор собирается потратить на систему модернизации блокировок почти 60 миллиардов рублей. С вашей точки зрения, насколько эффективно подобное вложение средств?
Смотря с какой стороны смотреть, да, для пользователей интернета и для IT-компании это неэффективно, это очередное, то есть все эти 60 миллиардов, эти огромные деньги, это все деньги пойдут на очередные блокировки, замедления, на то, чтобы сделать интернет хуже, хуже в использовании, хуже в развитии. Но если мы измеряем эффективность с точки зрения чиновников Роскомнадзора, с точки зрения поставщиков этого оборудования, конечно, для них это эффективно, очередные бюджеты, которые можно потратить и с гордостью отчитаться о том, что интернет побежден.
Ну, они говорят, что основная цель – это безопасность. Безопасность страны, информационная безопасность российских граждан. А вы в чем видите основную цель российских властей? Какую они преследуют, когда пытаются построить вот эту вот великую интернет-стену для того, чтобы пользователи с большими проблемами могли получать информацию из сети?
Ну, они, наверное, говорят о безопасности, но даже в рамках вот этих затрат говорится о том, что там одна из целей – это победить VPN-сервисы. То есть это для того, чтобы цензура была еще жестче, для того, чтобы информационный поток контролировался и чтобы пользователи получали ту информацию, которая выгодна нашему государству.
Поправьте меня, если я, ну, я недостаточно технически подкована, но, насколько я понимаю, VPN-ами пользуются не только для того, чтобы ходить и читать какие-то заблокированные сайты и какую-то смотреть запрещенку. Ими пользуются еще и многие компании для собственного удобства и безопасности внутри России. Правильно я понимаю, что вот эти блокировки могут коснуться, в принципе, любых VPN-сервисов, даже тех, которые используются в бизнес-процессах, а вовсе не для того, чтобы ходить куда не положено?
Ну, в целом, сама технология VPN, она действительно не для того, чтобы там читать подпольную литературу или еще что-то такое, бороться с режимом. Она используется для шифровки данных, для того, чтобы безопасно коммуницировать и для компании, и для пользователей, для кого угодно. И в целом она не запрещена для использования в России. Да? У нас запрещено использовать VPN, который не обеспечивает те блокировки, которые утверждены. То есть, если я подключаюсь через VPN и обхожу запреты, читаю какие-то новости там неугодные, то я нарушаю. Но в целом нельзя запретить технологию. Это как можно принять закон о том, что, не знаю, трубы запрещены, но люди не перестанут пить воду. Это делается именно для того, чтобы ввести еще более жесткую цензуру. Но проблема вообще, почему эти траты возникли? Нам же очень много говорили о Ютубе и пытались объяснить замедление Ютуба тем, что якобы сервера Гугла там устарели, и поэтому это не мы блокируем, это вот сами сервера уже не справляются. На самом деле то же самое происходит и с этой вот системой противодействия угрозам. Ее ввели, ну, в общем-то, ее и до конца так и не ввели, но ее вводят уже около 4 лет. И то оборудование, которое изначально планировалось, оно тоже устаревает. А блокировки в основном там идут по IP-адресу, просто по домену сайта. А современные технологии обхода блокировок, они тоже не стоят на месте. И для того, чтобы вычленять вот этот трафик, VPN или что-то еще, что они считают запрещенным, чтобы как раз замедлять ресурсы, появляются новые задачи, и для этого им нужно и новое оборудование, и новый софт, и поэтому понятно, для чего эти траты вводятся.
Но они, конечно... есть где взять это новое оборудование? Ну, то есть китайцы спасут, или это все санкционка?
Ну, наверное, что-то придумают. Скорее всего, наклеют какую-нибудь наклейку нашего российского производства, как это бывало не раз, когда на какой-нибудь роутер Huawei наклеивают там какой-нибудь НИИ подмосковный. наверное, можно улучшить. И сейчас даже, насколько я вижу, более умно подходят к блокировкам. Пытаются какие-то находить паттерны в, вот в этом потоке трафика, смотреть, вот это похоже на VPN, тут мы притормозим, вот это вот, кажется, там какие-то не те сервера, тут тоже притормозим, но это вызывает в основном хаос, потому что точно определить в потоке зашифрованного трафика без глубокого анализа довольно сложно. И вот это оборудование ТСПУ, которое стоит у провайдеров, оно не справляется с этими задачами. Я могу сказать, как провайдер VPN, что все меры, которые сейчас принимаются, они действуют только на популяризацию использования VPN. И наш скромный сервис обслуживает сейчас 150 тысяч пользователей из России. И за последний год я наблюдал два скачка повышенного интереса, повышенной регистрации. Это было как раз в марте, когда вступил в силу вот этот закон о том, что рассказывать об обходе блокировок запрещено. И сейчас в августе еще более мощный скачок после того, как началось замедление YouTube. Поэтому с точки зрения эффективности, если государство хочет поработить интернет и все заблокировать, они делают очень неэффективно.
Так, раз уж мы с вами вспомнили про YouTube, скажите, пожалуйста, у вас есть объяснение тому обстоятельству, что его просто не заблокируют? Ну, что это за такое двуличие? Зачем его замедлять? Ну, если вам не нравится YouTube, просто запретите его, как кучу других сайтов. С вашей точки зрения, почему не делают этого?
Ну, потому что это аудитория YouTube, она сопоставима с аудиторией телевидения, и многие люди уже привыкли смотреть на своих же телевизорах, у всех смарт-ТВ, они смотрят YouTube так же, как телевидение. И это уже такой политический вопрос, наверное, почему не могут в одночасье запретить.
Да, но с другой стороны, они же его замедляют. Незапрещенный сервис, они замедляют. И, кстати, вот тут буквально на днях пришло известие о том, что в Санкт-Петербурге кто-то подал иск к Роскомнадзору в связи с замедлением этого сервиса. И как раз там обоснования такие, что это не запрещено, а я как потребитель страдаю, поскольку вы своим вот этим вот решением чего-то там замедлить фактически лишаете меня качественных услуг. Какова перспектива такого иска с вашей точки зрения?
Я поддерживаю такие иски, и иски в первую очередь надо подавать еще против провайдера, потому что люди платят за домашний интернет, за мобильный интернет, и они не получают ту услугу, за которую они платят. А пусть уже провайдеры, в свою очередь, разбираются с Роскомнадзором, потому что, конечно, суд с Роскомнадзором я не вижу, наверное, перспектив выиграть, но как в рамках потребительских отношений с провайдером нужно подавать такие иски. Я знаю, что есть люди, которые массово готовят такие иски. Россия во многом хочет перенять опыт Китая, Ирана вот в этих вопросах блокировок. Но все равно по какой-то нашей традиции наше государство хочет все держать под своим контролем. И вот расстановка вот этих ТСПУ по всем провайдерам, это чтобы всегда быть вот на этом потоке трафика, чтобы самим вручную что-то блокировать. На самом деле вот этот великий китайский фаервол, о котором так любят говорить, он не настолько держится на блокировке входящих узлов в страну, а на том, что внутри создана большая система самоцензуры. И на самом деле там государство только задает рамки дозволенного, а самой блокировкой и самими техническими средствами занимаются конкретные компании. И провайдеры, и компании информационные, которые предоставляют услуги, они знают, что если они выйдут за те рамки, которые очерчены, то к ним будут применены санкции. И если они хотят работать на китайском рынке, значит, они должны соблюдать эти правила. Поэтому в блокировки, во все эти запреты вкладываются коммерческие компании. Там даже есть компании, которые на аутсорсе работают для тех компаний, которые не могут позволить свои собственные цензурные отделы. Россия все хочет держать в своей руке.
Не доверяют коммерсантам они в вопросах цензуры.
Да, но при этом она дергает этих коммерсантов. И вот эта как раз история с судами против провайдеров очень показательна. Потому что вроде им всем там негласно сказано все это замедлять и выключать. Но при этом провайдеры вроде как публично об этом не заявляют. Пользователи страдают. И часто мы видим такие истории, что службы поддержки разных провайдеров не выдерживают и пишут там сообщения, обращайтесь в Роскомнадзор, потому что мы тут ни при чем. Но этот конфликт рано или поздно должен как-то решиться, потому что государство негласно диктует одни правила, публично вроде бы как у нас такая свобода некая сохраняется, вот. Но при этом оно не хочет выпускать все это из своих рук.
А по вашим наблюдениям, в целом вообще люди, ну, те самые потребители контента, они готовы прикладывать какие-то усилия для того, чтобы сохранять доступ к привычным им ресурсам? Ну, не знаю, там заходить в Инстаграм, Фейсбук, смотреть на хорошей скорости YouTube, или, в принципе, они с легкостью переходят на другие платформы, я не знаю, сейчас ВКонтакте очень сильно развивается, как и социальные сети, как видеоплатформа.
Ну, здесь надо разделять все-таки как бы платформу и контент, который там смотрят. То есть люди привыкли смотреть на Ютубе своих любимых блогеров, какие-то новости, ну, что угодно. Они придут в тот же ВК-видео, они не найдут там этот контент. Ну, можно согнать каких-то там людей палкой, заставить их выпускать свои ролики в ВК-видео или пиратским образом это туда перезаливать. Ну, во-первых, все эти платформы, они отстают в плане техническом, в плане удобства, в плане какой-то дружелюбности для пользователя, и там нету того контента, к которому люди привыкли. То есть те, кто там готов переключиться на что-то, что государство одобрило, поставило свой штампик пригодно к использованию, они перейдут и переключатся. Другие люди, естественно, ищут пути выхода из этой ситуации, и с тем же Ютубом я вижу очень частый вопрос у нас в поддержке. Можно ли установить VPN на роутер, как установить VPN прямо на телевизор? Естественно, люди ищут такие выходы, они продолжают пользоваться там и Инстаграмом, в том числе вести бизнес в Инстаграме. Нет других возможностей, других платформ, в которых они могли бы реализовать себя так, как вот в тех платформах, которые работают на конкурентном рынке, развиваются. Потому что, закрывая наш рынок на самого себя, мы не способствуем развитию этого рынка.
Вы сами задали эти два вопроса. Если коротко, можете на них ответить. Можно ли подключить VPN напрямую к роутеру или можно ли напрямую подключить его к Smart-TV?
Ну, можно, ответ да и да, но все зависит и от роутера, и от телевизора, но есть решение. И
кто ищет, тот найдет, да? Не будем дальше вдаваться в подробности.
Да, ну, можно по-разному делать, да. Но обойти все эти запреты сейчас вполне реально. Есть такие протоколы VPN, которые не блокируют. Есть и другие инструменты, которые позволяют обходить блокировки. На данный момент те устройства, которые Роскомнадзор использует, они далеки от совершенства. И те блокировки, которые сейчас есть, они, в общем-то, тоже даются на откуп в основном провайдерам, довольно успешно блокируют в мобильных сетях. Вот. Но даже те анализы, которые вот публиковались в интернете, видно, что каждый провайдер делает это по-своему. Где-то там они что-то умное, типа нейросетей каких-то используют, чтобы вычленить этот трафик из общего потока. Где-то просто тупо смотрят IP-адреса VPN-провайдеров и там по старинке блокируют по адресам. То есть на самом деле вот общего подхода нет, царит хаос, непонимание. От одних требуют одно, они не знают, как это делать. Поэтому я думаю, вот этот вот наш российский бардак, он спасет аудиторию.
И свободу слова. Свободу информации. Спасибо большое, Федор, за ваше разъяснение. Федор Горожанко, создатель VPN-сервиса «Окно в Европу», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.